Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Мы хотели бы услышать ваши отзывы, замечания или предложения о наших радиопередачах. Вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. Уважаемые радиослушатели, сегодня предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Острова». Ее автор – известный радиопроповедник Александр Петрович Яручик-Захария. Читает Вадим Гетман.
Одни ослабли морально, теряли последние силы и даже сводили счеты с жизнью. Другие искали забвения и находили его в алкоголе. Сегодня Сергей Николаевич и его жена Лариса – одни из свидетелей свершений Господа. Он изменил их жизнь. Теперь эти люди служат Господу в Днепропетровской области, в Церкви Божьей, в среде военнослужащих. Похожая судьба у Федора Федоровича. Он вышел на пенсию, когда узнал, что его супруга Алла Петровна слушает христианские радиопередачи, присоединился к ней. Они вместе слушали библейские лекции и пришли к Господу. Все эти люди имели высшее образование, но внутри зияла духовная пустота. Можно иметь самое лучшее образование в мире, но душу потерять. Сергей Николаевич и Федор Федорович имели высокое воинское звание, полковника и подполковника, но не было покоя для души и не было Духа Божьего в их жизни. Расскажу, пожалуй, еще об одной семье военнослужащих – Валерии и Татьяне. Валерий был летчиком, управлял сверхзвуковыми самолетами, жил на военной базе в Евпатории. Ему часто приходилось выполнять сложные и рискованные задания. Каждый полет мог стать последним. Неудивительно, что супруга постоянно пребывала в состоянии тревоги за любимого человека. Она обратилась к Богу, стала собираться вместе с верующими женщинами, изучала Библию, пела христианские песни. Об этом знал Валерий, и новость по-настоящему шокировала его. Как может жена заслуженного пилота, советского командира, коммуниста поступать так необдуманно? Он занял позицию наблюдателя, стал выяснять, кто такие баптисты, с какой целью они собираются, о чем поют. По просьбе жены послушал радиопрограммы, это были библейские лекции, и как-то незаметно для себя втянулся, стал искренне интересоваться религией, священным писанием, присылал письма к нам в редакцию. В 1996 году я встретился с Валерием в Евпатории. Он рассказывал о своей жизни, потом открыл маленький шкаф и достал из него гору папок с записями, в которых фиксировал мысли после прослушивания лекций по Библии, отрывки Священного Писания. Меня это удивило, и я ожидал, что в первую очередь этот человек будет показывать мне свои медали, шинель, другие атрибуты военной жизни». Я откровенно радовался, что этот военный летчик услышал о Господе и пришел к нему, изучая Священное Писание. Почему так произошло? Потому что вера, живая вера в Бога, приходит со звуками живого Слова Божьего. Именно так говорит Священное Писание. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Послание к римлянам, 10 глава, 17 стих. Когда Валерий услышал слово, он уверовал и принял крещение. Сегодня вместе с женой проповедует в городе Евпатория. Я плакал от радости, видя Валерия и Татьяну служителями Господа Бога. Когда-то, в 60-е годы, я тоже в первый раз услышал Слово Божье по радио. В то время я смеялся над всем святым. Прошло немного времени, и я уверовал. Посеянное семя Слова Божьего возросло, и я принял Спасителя Христа в свою жизнь. Теперь я точно знаю, что ангелы радуются, когда человек кается и приходит к Богу. Мы молимся за всех, в том числе и за тех, кто служит Родине в армии. Сегодня, к сожалению, еще живы стереотипы. Мы боимся военных, избегаем встреч с ними. Мы забываем, что они, как и все мы, нуждаются в спасителе. Недавно я проезжал недалеко от Минска, и мы остановились в одном военном городке, где и проповедовали Евангелие. После собрания к нам подошла молодая женщина Людмила и говорит мне: «Александр, я уверовала, слушая ваши программы, но мой муж, полковник, еще не пришел к Богу. Молитесь о нем». Есть и другая категория людей. Они приходят к вере, но скрывают это от окружающих. Чаще всего такое случается с публичными личностями, занимающими высокие воинские посты, имеющими серьезные воинские звания. Одного такого человека я лично знаю, назову его, пожалуй, командиром. Он руководил военной базой в Минске. Однажды командира заинтересовали песни верующих, посетивших базу. Это было в канун Рождества. Эти люди пели, рассказывали о Господе, цитировали Священное Писание. Командир начал слушать наши радиопрограммы по утрам, по дороге на работу. Позже он начал сам читать Библию, беседовал на духовные темы с нашим коллегой-музыкантом и стал ощущать, что ему чего-то недостает в жизни. Нет самого главного, что ему нужен Христос, Бог-Спаситель. И тогда он принял Господа в свое сердце. Теперь, когда бываю в Минске, командир открывает военную базу, и мы вместе ходим по казармам, разговариваем с людьми, проповедуем и беседуем с военными на духовные темы. Сам командир цитирует наизусть целые главы Священного Писания, и мне становится стыдно за себя. Я столько лет стою на христианском пути и не знаю наизусть ни одной главы из Библии. Переживаю и за других братьев и сестер, которые с гордостью называют себя христианами, то есть последователями Христа, а слова его не помнят. Хочется обнять командира, благословить снова и снова и радоваться его живой вере. Так важно, что есть среди нас люди, которые тайно движутся по дороге жизни с Господом и не хотят оставить своего служения своим ближним, военным. Более того, они сами вступают в контакты с неверующими, рассказывают им о Господе, приводят их к Спасителю. Так происходит в Беларуси. Слово Божье достигает человека независимо от расстояний, образования, идеологии или степени религиозности. Я рад сообщить вам о таких братьях и сестрах. Их имена записаны в книге жизни. Это самое главное. Так будем же молиться о них и о тех, кто стал ближе к Господу, услышал Слово Божье, кто, быть может, никогда не слышал проповедь в церкви, но услышал ее через радиопрограммы. Они не посещают церковь, но знают Священное Писание, приняли Господа и следуют за Ним. «Много молитвы, много силы», — говорил Петр Наумович Дейнека. Он написал книгу на эту тему. И я уверен, чем больше молитв, тем больше людей придет к познанию Господа Бога и увлечется Словом Божьим. 35 лет мы транслируем радиопрограммы доктора богословия МАГИ. И также решили, что нужны еще и передачи для тех, кто никогда не слышал Слова Божьего. У нас были программы для разных возрастных групп, для людей разных профессий, но ни одной программы не было сделано для военнослужащих. Правда, мы использовали программы Михаила Маргулиса и его жены Татьяны для служащих в военно-морском флоте, но этого было, к сожалению, недостаточно. Да, эти программы мне очень пригодились во время служения на Канарских островах, в Барселоне, в портах Одессы, в Украине. Я распространял их среди матросов, офицеров, капитанов и всех служащих в морском флоте, и многие первый раз в жизни услышали слова надежды и веры. Наверное, стоит готовить узконаправленные программы для военнослужащих в Украине, России, Беларуси, для славян, которые еще никогда не слышали о Священном Писании, не читали Слова Божьего. Господь зовет нас нести Слово Божье военнослужащим. Нам потребуются ваши молитвы и наша способность и желание трудиться. Я прошу вас, молитесь о нас. Глава 12. Истинный миссионер. Господь обращается к каждому человеку. Происходить это может по-разному, но главным остается Божье Слово из Священного Писания. Сила Священного Писания столь велика, что каждое слово становится плотью. Да, именно так. Сначала было слово. Господь совершал с помощью слова великие дела. Он сотворил весь мир. Сказано в Писании, что слово обитало среди нас, что слово, которое было с Богом, стало плотью. А мы сегодня так редко обращаемся к этому слову. Христос принял человеческое тело, унизился до образа раба, слуги, поэтому нам нужно подражать Христу. Он не только стал спасителем для каждого человека, приходящего к Нему, но и самым первым миссионером, так как Он появился среди нас с самой главной миссией. Он Творец и Автор всего видимого и невидимого. Как писал известный богослов и последователи Христа Павел из Тарса, от одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся, и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род. Деяния апостолов, 17 глава, с 26 по 28 стихи. Друзья, задумайтесь о том, что есть кто-то над всем видимым и невидимым. Это автор, создатель, творец, ему мы должны служить. Чаще всего слово «автор» ассоциируется с писателем, мудрецом, образованным человеком, но на деле автор не всегда мудрец, и не только писатель, он может быть намного больше. Слово «автор» имеет греческие корни и переводится на русский язык как «творец», «изобретатель», «основатель». Автор – это тот, кто под влиянием вдохновения нечто создал, изобрел, построил, написал. Полагаю, что каждый слышал о Циолковском, его называют отцом авиации и межпланетных кораблей. Но мы также знакомы с автором многих трудов по механике, математике, создателем выдающихся художественных полотен Леонардо да Винчи. Каждый автор имеет свой стиль, особый почерк. Сегодня тысячи авторов приписывают себе чужие труды, не испытывая угрызений совести, и многие делают это исключительно ради денег и обретения популярности. По их словам, они пишут сказки, рассказы, поэмы, романы, пьесы лишь потому, что публике это нравится. Но каждое произведение должно нести в себе мораль, выполнять воспитательную функцию, духовно обогащать читателя. Сегодня мы нуждаемся в этом, как никогда ранее. Стоит ли ждать этого от авторов, которые вдохновляются алкоголем или наркотиками? Что ожидать от тех, кто с такой легкостью и наслаждением создает криминальные сюжеты, пишет развратные романы, прикрываясь отговоркой, что этого требует современный читатель? Так идет разрушительная дьявольская работа. К счастью, не все авторы такие. У многих осталась совесть. Есть твердые моральные принципы, они готовы бороться за истину, любовь, семейные основы. Думаю, большинству моих читателей понятна и близка эта мысль. Но сейчас я поведу беседу о другом авторе, сотворившем небо и землю, вселенную, все видимое и невидимое. И найдутся атеисты, которые отреагируют на мои слова язвительным смехом. И тем не менее, мы, люди, принимаем любого человека за автора того или иного дела, не задумываясь о том, кто является автором всего сущего, автором жизни. Мы преклоняемся перед каким-то автором, который живет без морали и взрывает этим общество изнутри, но забываем имя автора жизни, того, которого люди распяли на кресте и который воскрес на третий день, как описано в Новом Завете. К сожалению, человек ищет все новых и новых авторов, писателей, которые могли бы утолить его духовную жажду. Ежедневно в мире издаются миллионы новых книг на разные темы, и все же они не могут исцелить вашу душу, сделать вас лучше. Многие из них просто разрушительны. Нет настоящей радости от такого количества книг. Но есть одна книга, автором которой является сам Творец, сам Создатель. Это Библия. Только из нее вы можете узнать о Боге, заполнить духовную пустоту внутри себя. Сколько бы вы ни читали светских разрекламированных книг, сколько бы ни питались ими, никогда не утолите духовную жажду. Это может сделать только автор, Господь Бог. Ищите его. Меня всегда удивляло, как человек может распылять свою жизнь, сосредотачиваясь на мелочах, но упуская из виду главное. Мы, словно дети малые, балуемся, играем с жизнью, бессмысленно переливаем из пустого в порожнее. Мы не ищем горнего и его праведности, как говорил сам Христос. Карл Саган после своей телевизионной серии «Космос» написал известную книгу. Я ее прочитал, но, перевернув последнюю страницу, ощутил тревогу, растерянность. Неспокойные мысли назойливо лезли в голову. В бесконечном мировом пространстве, которое исследует Саган, он нигде не находит места Творцу, Богу. И хотя он не богохульник и атеистом себя не считает, но все же говорит о том, что мы должны верить, что мир не был создан, а всегда существовал и будет существовать. Человеку эта идея ближе, чем библейская, о создании Богом всего видимого и невидимого. Друзья, есть книги, которые не приносят читателю никакой надежды, а выполняют только развлекательную функцию. А главное что? Познание истины, а не интеллектуальные забавы. Недавно умерла маленькая девочка. В последнее мгновение рядом с ней была мама и слушала ее последние слова. «Мамочка, мамочка, Господь здесь, рядом со мной. Он пришел за мной, и я ухожу с Ним». Эти слова несут надежду. И я предпочитаю не какое-то умственное развлечение, а именно такую веру, детскую веру умирающей девочки. Мне приходилось не раз слышать насмешки неверующих, которые выдавали себя за интеллектуалов и ученых. Они говорили, что вы, мол, верующие, необразованные, некультурные, вы отрицаете научные доказательства, наука с религией несовместима, но я уверен, что ни один христианин в мире не отказывается от науки. Наоборот, всегда поддерживает научные исследования. Но какая из наук самая важная, и есть ли она? Да, есть. Это наука познания себя и требований нашего духа. В старину на стенах древнего языческого храма появилась мудрая надпись «Познай самого себя». Уже тогда человек искал правду, пытаясь решить внутренние проблемы. Этому же учил и Моисей в Ветхом Завете, говоря «Внемли воплю моему» Псалом 16, стих 1. А мудрый Соломон писал «Блажен человек, который снискал мудрость» Притчи 3.13. Сам Господь Иисус учил «Царство Божье внутрь вас» Луки 17.21. Апостол Павел после распятия Христа, Его смерти и воскресения писал «Вы – храм Божий, и Дух Божий живет в вас» 1 послание Коринфянам 3.16. Какие великолепные слова! Слово Божье говорит, что человек имеет развращенный ум. Вы посмотрите, например, как поступает человек со своей жизнью. Вместо того, чтобы удовлетворить первостепенный запрос души, человек в своей гордости занимается научными исследованиями. А главное, оставляет на потом, хотя в первую очередь он нуждается в очищении сердца. Нужно примириться с Богом. Человек удалился в своих грехах от Господа. Пора возвратиться к Нему, чтобы наладить контакт и хорошие отношения со своим Творцом. Человеку нужно сначала принять Иисуса Христа, Спасителя. Если человек познал Христа, он познал все. Не познали Христа, упустили самое главное. Это большая беда, если человек знает очень много разных теорий, наук, а не знает самого главного. Вы можете быть высокообразованными, иметь несколько докторских дипломов, но если у вас нет покоя в душе, мира с Господом Богом, веры в Спасителя, тогда у вас нет ничего. Придет время, вы оставите все земное и уйдете пустыми в вечность. Все другие знания ничего не стоят, если человек не познал самого главного и не удовлетворил требований своего духа. Когда вы дадите Божьему свету проникнуть в вашу жизнь, тогда вы увидите ваши недостатки, вы увидите ваши грехи, поймете, кто вы такой. Нужно первым делом пустить в вашу жизнь луч Божьей правды, и он озарит всю вашу душу. Вы наблюдали за солнечным лучом? Такой луч, скользнув по комнате, обнаруживает для вас незаметные до того пылинки в воздухе, на мебели. Так и Господь, когда проникает своей истиной в вашу жизнь, Он открывает вам, кто вы. Чтобы познать себя, нужно идти к Господу. Он укажет, что делать дальше. Слушайте, что говорит Библия, потому что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Он указывает, что мы погибшие грешники и нуждаемся в очищении. Под лучом солнца погибают разные бактерии и грибки, а под лучом Божьего спасения исчезают наши грехи. Написано, что Он просвещает каждого приходящего в мир. Христос дает нам новую жизнь. Сам Христос говорит: «Я – свет, Я есть путь и истина и жизнь». Евангелие от Иоанна, 9 глава, 5 стих, 14 глава, стих 6. Научные открытия происходят сегодня довольно часто, но человек при этом не меняется. Он остается прежним, как рождался грешником 2000-4000 лет тому назад, таким рождается и теперь. Человеку нужно решить самый главный вопрос – вопрос жизни и смерти, вопрос вечного спасения или вечной погибели. Поэтому, трудясь над радиопрограммами, мы стараемся дать человеку ответы на эти вопросы, откликнуться на запросы его души. Михаил Васильевич Ломоносов, первый русский ученый-естествоиспытатель, поэт и историк, никогда не осмелился бы произнести что-либо насмешливое или же непочтительное в адрес Творца Вселенной. Основав первую химическую лабораторию в Петербурге, он знал, что даже в недрах Земли Бог множеством разных химических элементов демонстрирует свою мудрость и могущество. Ломоносов писал: «Природа есть, в некотором смысле, Евангелие, громко благовествующее творческую силу, премудрость и величество Бога. И не только небеса, но и недра земли проповедуют славу Божью». А сегодня многие ученые-атеисты осмеливаются смеяться над Творцом. Они считают себя всезнающими материалистами, выдающимися исследователями. О том, как насмехался над Богом французский мыслитель Вольтер, знают многие. Он осмелился даже пророчествовать, предсказав, что через 100 лет христианство вовсе не будет существовать. Однако христианство существует и поныне. Ни жестокие преследования, ни сатирические уколы писателей-атеистов не смогли угасить веру живых свидетелей Христовых. Насмешки и богохульство неверующих не могут причинить вреда славе Божьей. Они вспыхнули и исчезли, как сухая трава от огня, а Бог и Его Слово пребудет вовеки. Насмешники ушли, как грязные воды после дождя, а Господь дал свой ответ в свое время». Вольтер умирал в страшных муках, жестоко страдая от того, что скоро ему надлежит предстать перед всемогущим Богом и дать ответ. Тоска его была такой безысходной, что даже сиделка наполнялась ужасом, глядя на него. Это, дорогие читатели, было первым ответом насмешнику. Даже при жизни человек совершенно точно может узнать, куда он попадет в вечности – в Божье присутствие или в ад. А второй ответ Божий был таков: типография, в которой печатались книги Вольтера, пропитанные неверием, была после его смерти использована для издания Библии. И даже дом его, арендованный библейским обществом, наполнился книгами Священного Писания от подвала до чердака. Атеисты могут сказать: «Ну и что? Подумаешь, ведь человеку уже все равно после смерти». Но не так обстоит дело, друзья мои. Слово Божье ясно говорит нам сегодня: не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Послание к Галатам, 6 глава, стихи 7 и 8. Этот писатель-атеист должен был предстать перед всесильным судьей, перед белым престолом Божьим и дать отчет за свою жизнь и за то, что он в ней сделал. Он должен был осознать весь ужас греха. Но, к сожалению, тогда уже поздно что-либо изменить. В своей гордости Вольтер избрал себе еще при жизни вечное место без Бога. Как жаль, что такое происходит и с нашими современниками. Желание приобретать знания является естественным для человека, но это знание ничего не стоит, если в человеке нет страха Божьего. Можно сказать, что скромный крестьянин, служащий и любящий Господа, стоит несоизмеримо выше любого ученого-атеиста, который решает сложные вопросы науки, а главный вопрос о вечной жизни так и не решил. В знании человека очень мало значит или вовсе ничего не значит, если человек не интересуется проблемами своей души. Конечно, знания полезны для земной жизни, но научные знания еще никого не спасли. И если человек, познав многие науки, не познал самого важного, он погибший. Пока человек не поймет, что он полон грязи, и что грех так и льется мутной, черной и зловонной рекой из его жизни, пока человек не придет с покаянием к Творцу Вселенной и не преклонится перед Ним, он погибший человек, пусть даже будет он самым великим ученым. Смиримся же под крепкую руку Божью, как сказал апостол Петр. Первое послание Петра 5:6. Человек должен смириться и прийти с покаянием к Богу. Известный русский писатель Солженицын написал рассказ «Утенок». Этот рассказ очень короткий, поэтому приведу его здесь полностью. Маленький желтый утенок, смешно припадая к мокрой траве беловатым брюшком и чуть не падая с тонких своих лапок, бегает передо мной и пищит: «Где моя мама? Где все мои?» У него вовсе не мама, а курица, и ей предложили утиных яиц, она и высидела их между своими, грела ровно всех. И в чем же тут держится жизнь? Не весит нисколько. Глазки черные, как бусинки, лапки воробьиные, чуть его сжать и нет. А между тем тепленький и клювик его, бледно-розовый, как на маникюренный, уже разлапист. И ножки уже перепончатые, и желт в свою мать, и крыльца пушистые уже выпирают. А мы? Мы на Венеру скоро полетим. Мы теперь, если дружно все возьмемся, за 20 минут весь мир перепашем. Но никогда со всем нашим могуществом мы не сотворим в колбе, и даже если перья и косточки нам дать, не смонтируем вот этого невесомого, маленького, желтенького утенка. Не будем забывать, что Творец всего, и нас в том числе, Бог. К Нему нужно прийти с покаянием и молитвой. Когда-то передо мной молодым и дерзким атеистом был поставлен вопрос: «Ты что, умнее их?» Его задала высокообразованная женщина, адвокат, прекрасно знающая классиков литературы, которые обращались к духовным темам, писали о смысле жизни, о Библии, цитировали ее в своих произведениях. Я же в то время смеялся над всем святым, но сегодня я изменился. Это сотворил со мной Бог и моя вера в Него. И теперь я хочу задать вам тот же вопрос. Вы что, умнее их, этих известных людей? Разве вы нашли ответ на вопрос смерти и жизни? Вы лучше всех, у вас нет греха и не в чем покаяться. Задайте себе все эти вопросы и ищите ответ. Я подскажу источник. Это Священное Писание. Будьте серьезнее, ведь есть главные задачи в вашей жизни, которые еще, возможно, не решены. Ну, а если вы справились с их решением, направьте других, помогите им. Я уверен, что стал таким, как есть сейчас, по призванию Божьему. Я занимаюсь проповедованием по радио, хотя в свое время не обладал нужными знаниями, изучал все с нуля. Конечно, Господь научил меня с помощью прекрасных людей, как Джак и Джин Шаннон, мои учителя-богословы, и как господин Стюарт и Адам Смит, которые трудились на радиостанции Монте-Карло, брат Вожек из чехословацкого отдела и многие другие. Мы вместе осваивали технические нюансы. Сегодня же я могу записывать радиопрограммы прямо у себя в маленькой домашней радиостудии. Поэтому я благодарен Богу, что Он мне помог во всем этом. Однажды Он подал мне руку, вытянул меня из бушующего моря греха. Недавно я вспомнил то видение, которое пришло ко мне в 1972 году, там, в Аргентине, когда решалось, что я буду дальше делать. Именно в тот великий момент я увидел, что тонул, а Христос подал мне руку, выудил меня из этого бушующего моря, где миллионы людей тонут ежедневно, и сказал: «Иди и проповедуй им, они тонут». «Я тебе дал руку, теперь ты им подай руку веры. Иди и проповедуй им спасение во Христе». Так я и делаю, стараюсь подать руку радиопроповедью. Мне кажется, это самое малое, что мы можем сделать. Конечно, можно руководить общиной, писать книги и заниматься другой деятельностью. Мы способны на многое, но радио – вот мое главное призвание. Поэтому я попросил бы вас молиться об этом. Для наших радиопрограмм мы находим героев среди радиослушателей. Я их называю героями веры. Почему? Дело в том, что они в свое время преодолели массу трудностей, но стали на путь веры. Мы приглашаем их в студию, берем интервью, потому что они живой пример того, как люди, далекие от Бога, поворачиваются к Нему лицом и обретают веру. Мы стали братьями и сестрами во Христе. Героев программ мы находим по присланным письмам. Все они замечательные люди, которые перешли от смерти к жизни. Им есть что сказать. Формальных писем мы не получаем. За каждым посланием стоит личность, отдельная человеческая история, которая может ожить в радиоэфире и стать примером для миллионов наших постоянных и случайных слушателей. Не сочтите за меркантильность, но я просто рассуждаю. Вы должны знать, что радиотруд – дорогое удовольствие. Трансляция каждой программы стоит денег. Для примера, в 2008 году полчаса эфира обходилось нам $100. И кто несет эти расходы? Простые люди, которые жертвуют на это свои личные сбережения. Помню, что первое время свои программы оплачивал самостоятельно, а после подключились другие люди – церкви Испании, Америки, Европы, друзья из Австралии, все, кто знал меня и услышал мои программы. В далекой Австралии живет прекрасная семья – Владимир, Хиллари и их дети. Они поддерживают радиослужение с первого нашего шага по пути миссионерства. Эта семья – пример тех, кто самоотверженно и героически жертвует на святое дело Божье. Владимир и Хиллари являются для меня не только прекрасными друзьями, но и примером верности Богу. Очень часто, когда у нас не было пропитания, одежды или транспорта, именно они под руководством Духа Божьего, не зная ничего о реальной нашей ситуации, покрывали наши нужды. Поэтому я говорю, что пожертвование и молитва, молитва и пожертвование идут вместе. Это очень важно для общего служения. Иногда меня спрашивают, что я ценю в близких людях больше всего. Отвечу – искренние глаза. Я всегда ищу детские глаза. Они мне близки, потому что в них отражается чистота души, все искреннее и без лукавства, без намека на грех и грязь. Они светятся любовью и никого не пачкают. Это я и ценю в человеке больше всего. Сам Господь сказал: «Искреннему воздам по искренности его, а лукавому по его лукавству». Да, это очень важные слова, и я часто цитирую их в наших радиопрограммах. Нередко также слушатели интересуются, чем я увлекаюсь в жизни. Я много читаю, летом люблю море, а зимой велосипед. Конечно, в условиях средиземноморского климата по Восточной Европе зимой не покатаешься на двухколесном друге. К слову, велосипед я полюбил еще в детстве, когда угонял его от отца и колесил по несколько часов по городу, по проселочным дорогам, рассматривая деревья, цветы, вглядываясь в лица прохожих. Наверное, это можно назвать и сегодня моим главным хобби. А еще я обожаю тишину. В такие моменты я оказываюсь один на один с Богом. Особенно эта тишина и покой ощутимы на природе, высоко в горах или далеко в море. Когда ты лицом к лицу с природой и с Творцом в молитве. Одно из главных правил моей жизни можно выразить следующим отрывком из Священного Писания. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». Евангелие от Матфея, 7 глава, 12 стих. Эта фраза всегда стоит у меня перед глазами, как и выражение Господа о том, что Он поступает по искренности с искренним, а с лукавым – по его лукавству. «С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним – искренно, с чистым – чисто, а с лукавым – по лукавству его. Людей угнетенных ты спасаешь и взором своим унижаешь надменных». Вторая книга Царств, 22 глава, стихи с 26 по 28. Поэтому, друзья, наше поведение, наша жизнь, все, что мы делаем, идут рядом с нашей верой. Невозможно, чтобы поведение было одним, а вера совершенно другой. Верить в Бога, любить Его, говорить святые слова, прекрасные слова из Библии недостаточно. Нет, нельзя, чтобы расходились наши дела и дела веры. Поэтому вера и дела идут вместе. Ведь так и написано, а что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит «я познал Его», но заповеди Его не соблюдает, тот лжец и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божья совершилась. Из сего узнаем, что мы в нем. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Первое послание Иоанна, 2 глава, с 3 по 6 стихи. Когда мы читаем Ветхий Завет, мы замечаем, что Божьи люди именно так и жили. Мои любимые библейские герои – это Неемия и Авраам. Неемия, потому что был одним из самых активных людей, которые приходили к Богу, молились, трудились, служили Богу на практике. Такой была и вера его. Похожим был и Авраам, только он сумел понять, что на земле он лишь странник и пришелец. Именно эта комбинация двух библейских героев мне очень нравится, и я хочу им подражать, быть действенным в моей вере и в то же время помнить всегда, что я здесь на земле странник и пришелец, что наша жизнь здесь очень короткая и временная. Каковы мои планы на будущее? Конечно, будущее знает только один Господь. В 2000 году мы начали новый цикл радиопрограмм под названием «Миротворец». Я хотел бы, чтобы Господь подарил мне еще 35 лет для служения в радиопередачах, чтобы дал мне голос, силы, здоровье. Хотя я не должен и не могу устанавливать для Господа ни дней моей жизни, ни условий, ведь у Него уже все рассчитано. Мы служили 35 лет ежедневно в радиопрограммах и хотели бы продолжить это служение до последнего вздоха. Я из тех, кто не уходит на якобы заслуженный отдых, потому что отдыхать я буду в вечности. А сейчас, пока есть силы, я могу служить Господу так, как Он меня научил. Многие спрашивают, все ли из задуманного мной осуществляется, все ли получается. Полагаю, что да, даже когда не все идет по плану и не так гладко, как хотелось бы. Священное Писание говорит, что любящим Бога все содействует ко благу. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Послание к Римлянам, 8 глава, 28 стих. Если мы любим Бога, то должны понять, все, что происходит, всегда для нашего блага, потому что Бог знает лучше. И мы должны всегда принимать Его волю. Хотя мы часто забываем об этом. Иногда очень трудно, но чрезвычайно необходимо принимать Его волю. И когда мы принимаем Его волю, то понимаем, что все получается, все для Его славы. В наших планах на будущее нет ничего нового. Сказано кратко и четко в Священном Писании: «Идите и проповедуйте Евангелие». Поэтому для меня очень важно не остановиться. Я не хочу останавливаться, потому что всегда жажду слышать этот призыв. Идите и проповедуйте Евангелие. С этой целью Бог посылает нам проекты, планы, как в радиопередачах, так и в личных встречах, контактах, даже в узком кругу эмигрантов, в беседах на родине моих родителей, в России, на Украине, в Беларуси, в проповедях в церквах, словом, планы просты. Это планы служения, самые важные для Господа. Признаюсь, что у меня еще столько мыслей, что их хватило бы на очередную книгу. Если будет Его воля, я обязательно напишу еще одну книгу и назову ее просто «Размышления». Там будет очень много из того, что прозвучало в радиопередачах, из того, что уже было написано. Именно эти раздумья я желал бы посвятить всем радиослушателям. Ведь книги – это тоже служение. Пусть книги и радиопрограммы станут своеобразным мостом между слушателями и читателями, а также теми, кто еще не слышал Слова Божьего и не знает Господа. У каждого последователя Христа есть новая страна, новый город – это небесная страна. Но здесь, на земле, мы привыкаем и иногда влюбляемся в некоторые места. И вот в заключение хочу признаться в любви своей временной родине – Испании. Да-да, читатель, я человек, который никогда не стоял на месте и жил в разных точках мира. Всем сердцем полюбил именно Испанию. Да, я полюбил, но не прилепился к ней – как когда-то в библейской истории сделала это жена Лота. Именно сюда Господь призвал меня для служения, здесь же я повстречал свою замечательную супругу. В этой стране родились мои дети, я встретил здесь прекрасных людей. Сейчас думаю, насколько сильной, волнующей и незабываемой была первая встреча на острове. Я познакомился с миссионером, имя которого Филлипс. Он уже отошел к Господу. Он и его жена Милдред служили Богу здесь много лет, с молодости до самой смерти. Они приехали юными на Канарские острова и там основали несколько церквей. Его все звали Дон Висенте Филлипс. Почему Дон? Потому что так обращаются в Испании к тем, кого очень уважают. Дон Висенте Филлипс стал первой поддержкой для меня, духовной и моральной, а также примером служения Богу. Он мне сказал: «Господь тебя призвал в Испанию, и будь уверен, Господь тебе все пришлет, не волнуйся». Так и произошло. Я полюбил этого миссионера. Он закончил свой земной путь на Канарских островах, потому что не хотел умирать в Соединенных Штатах Америки, где родился и рос. Он хотел быть погребенным на своем миссионерском поле, на поле духовной битвы. Испания стала его второй земной родиной. Тело его осталось на миссионерской родине, а душа улетела к Спасителю. Супруга его осталась на Канарских островах, служила до последнего вздоха и была похоронена рядом с мужем. Для меня они пример миссионерства. Конечно, самым главным миссионером и образцом для нас является Христос, который стал человеком, принял образ раба, стал слугой и до самой смерти нес поношения наши как человек. Он оставил славу небес и пришел к нам на греховную землю. И если вы хотите быть миссионером, подражайте Христу. Да, подражайте Христу, служите другим. Христос был первым миссионером. Заканчивая книгу, я подчеркну, что хочу следовать за Христом до конца. И поэтому приведу здесь слова из Евангелия от Марка. «И, подозвав народ с учениками своими, сказал им: кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов в роде этом прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами». Евангелие от Марка, 8 глава, с 34 по 38 стихи. Да, для меня эти слова являются жизненным столпом и указанием, что я должен следовать всегда за Ним. Здесь ясно сказано, что если вы постыдитесь Христа, Он тоже постыдится вас, когда придет в славе Отца Своего. Поэтому мы должны всегда смотреть на Христа и следовать за Ним. Он был, Он есть наш Спаситель. Он единственный, кто пришел, чтобы указать нам путь, истину и жизнь, подарить нам вечное спасение. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Евангелие от Марка 8:36. Никакой. А люди всю жизнь стараются обогащаться материально, собирают все мыслимое и немыслимое, но забывают при этом следовать за Господом. Задумайтесь над тем, к чему Христос призывает нас сегодня со страниц Священного Писания. Ведь Слово Божье живо и всегда действенно. Оно не меняется с ходом столетий. Сам Христос сказал, что все пройдет, но слова Христа не пройдут. Следуйте за Христом, остальное временно. Я хочу следовать за Ним. А вы?
Вы слушали чтение книги «Острова». Ее автор Александр Петрович Яручик-Захария.
Открою рано утром. небесной синеве, пробужденной на заре, сиянием чудным. Всюду ты, бесконечный Бог Творец, бесконечный Бог Отец, в своем слове неизменный. Ты обитаешь.
Вечный край таинственный, далекий. Сердце так волнуется порой. Вот шагает путник одинокий. что ему назначена судьбой. Не по нас земле так непонятно, много неизвестно нам о нем. А душа немой тоской объята ждет переселения своего, ждет переселения своего. Жизнь земная призрачна, туманна, пролетит, как стая журавлей. И когда-нибудь совсем ништяна вечно постучится у дверей. Небо на земле так непонятно, много неизвестно нам о нем. А душа немой тоской объята ждет переселения своего, ждет переселения своего. Открою далеко в неведомом краю, на колени стану всей душою и за все Иисуса обниму. Небо на земле так непонятно, много неизвестно нам о нем. А душа немой тоской объята ждет переселения своего, ждет переселения своего. Небо на земле так непонятно, много неизвестно нам о нем. А душа немой тоской объята ждет переселения своего, ждет переселения своего.
Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Мы хотели бы услышать ваши отзывы, замечания или предложения о наших радиопередачах. Наш телефон 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!